Глава 5. Я знал, что это щедрое предложение. Мало кто мог предложить такое малоизвестному травнику. 35 лет для серьезного травника не возраст. Кланы гоняются за травниками, которые способны изобрести что-то новое, чтобы это обогатило клана. Обычно это широко известные эксперты лет за 50-60. Но была одна проблема. Что неудивительно, Терельт ничего не знал про наш клан. И осторожно принялся наводить справки у меня, чтобы не обидеть, но и не согласиться вступить в клан, у которого нет серьезного будущего. А то вдруг все это неограниченное финансирование и экспедиции за редкими травами — всего лишь мои фантазии. А если он даст клятву и вступит в клан, то обратного пути уже не будет. Понимая эти опасения, я предложил ему внести в нашу клятву о вступлении условия, что минимальная сумма, которую он будет получать для закупок ингредиентов в год, составит 10 тысяч золотых монет. А при условии, что он обеспечит прибыль при продаже изготовленных эликсиров с этих ингредиентов, то сумма вырастет до 30 тысяч золотых монет. А если я не выполню эти условия, то он может свободно выйти из клана. Сказанное мной полностью его успокоило. Для примера, собирая лично травы для своих эликсиров, он имел сейчас на продажу во всей лавке эликсиров примерно 7 золотых. Самых распространенных эликсиров, в продаже которых была огромная конкуренция. Так что распродавать их он может месяцами, а годовая прибыль составит несколько 100 золотых. И главная проблема для амбициозного травника. Он не может пойти в порталы с редкими травами, потому что у него очень низкий разряд, и тамошние монстры сожрут его быстрее, чем он найдет хоть один редкий экземпляр растительного мира. Купить он их также не может, чтобы учиться делать более дорогие эликсиры. Они стоят слишком дорого. И чтобы сбывать дорогие эликсиры, нужно иметь их много и арендовать лавку в богатом районе. А в этом районе, где расположена его нынешняя лавка, богатые люди появляются редко. Таким образом, мое предложение было для него невероятно щедрым. Позволяло ему перескочить 15 лет безденежья и сразу заняться дорогими эликсирами из редких трав, что не может не тешить самолюбие любого травника, обожающего это ремесло. А также посещать портальные локации с редкими травами, о которых он давно мечтал, но они были ему недоступны. Я атаковал сразу по всем направлениям, искушая его и возможностью резко поднять уровень своего мастерства и большими деньгами и известностью. Шанса устоять у него не было. Отправив продавца спать, он принес мне клятву о вступлении в клан, и я принял ее, добавив свое об обязательствах клана в отношении него, после чего мы расстались. Я велел ему пока никуда не уходить, ждать появления представителя моего клана, который определит ему фронт работ. Ну и, конечно, первое, что я поручу Аркошу, когда отправлю его к Терельту, это чтобы он его одного ни в какие порталы не отпускал. Пусть определит ему задачи, посвящается с ним, какие травы ему нужно приобрести, чтобы занять его работой с утра до ночи. Какие порталы наш отряд может ему обеспечить по своему уровню для поиска редких трав. Аркош очень хорош в таких делах. Прагматично все просчитывает, не допуская никаких серьезных просчетов. Терельт сразу после ухода Эйсона. Травник сидел у окна совершенно ошеломленный. Какой-то час назад незнакомый ему ранее молодой человек зашел к нему в лавку, и теперь он уже полноправный член клана. Правда, об этом клане он никогда ничего не слышал. Но те огромные цифры, которыми спокойно оперировал его гость, говорили сами за себя. Это серьезный клан. Терельт кое-что знал о кланах. Знакомые рассказывали, не каждый из них способен выделить травнику для работы по его профилю десятки тысяч золотых монет. И тут у него в голове сами собой заиграли строки, недавно услышанные в таверне саги про только что завершившуюся войну. Как назвался молодой человек? Барон Эрегарский? О, боги! Неужели это тот самый барон, которого воспевал бард? Строки сами всплыли в памяти. Конечно! Эту сагу о победителях за 2 часа бард исполнил 10 раз. Он пытался петь и другие песни, но народ каждый раз снова требовал сагу о победе над Цесерией. Мастер Келлерт отдал приказ, и барон Регарский поднял войска. Неужто нужен вам новый указ? Мы идем бить врага до конца. Сага была длинной. В ней пели про принцев и про генералов, но вот эти строки... Неужели он только что вступил в клан Героя Войны? Король Орден Благостный, Сесерия. Король Сесерии был как в ярости, так и в смятении. Он сжимал кулаки так сильно, что пальцы побелели. Как же унизительно быть королем, который проиграл войну! Впрочем, не менее унизительно, чем быть отцом, от которого сбежал единственный сын. Их разговор с королем Аргента был коротким. Глава соседней державы прибыл к нему в гости буквально на 15 минут, потребовав встречу еще вчера. Обычно так не делается. Встречи такого уровня согласовываются за недели. Но король Сесерии догадывался о причине визита. Его шпионы исправно докладывали обо всем важном, что происходит в Аргенте. В том числе доложили о двух покушениях, внесших большую сумятицу в жизнь столицы соседнего государства. В первом едва не погиб брат короля, его племянница и ее жених. Во втором мишенью были племянница короля и ее жених. Ситуацию нагнетало и то, как было проделано второе покушение. С подделкой угрозы со стороны нелюдей из темного пятна. Так что король Сесерии не стал ломаться и откладывать встречу из-за непристойной спешки. Не в его интересах это было. Он прекрасно понимал, что заниматься всем этим некому, кроме его собственного сбежавшего сына. Конечно, он не собирался спешить это признавать на встрече. Но и избегать ее или оттягивать не стоило. Мало ли соседи понятия не имеют, что эти покушения — дело рук его сына. Как сразу же стало ясно, увы, но они были в курсе, что в обоих покушениях виноват Хендо. Король Аргента выразился по этому поводу совершенно недвусмысленно, что отцу надлежит следить за своим ребенком, не позволяя ему позорить его имя. Вроде немного завуалировано, прямо его не оскорбляя, но неприятный намек был очевиден. Орден всячески делал вид, что не понимает намека. Тогда сосед, потеряв терпение, перестал пользоваться дипломатическим языком и прямо сказал, что ему известно, что Хендо давно хочет убить его племянницу. И то, с какими именно силами он сбежал из Сесерии. И неужели не странно, что оба покушения были совершены именно таким отрядом из Грандмага и четверых архимагов? Королю Сесерии пришлось использовать последний аргумент, мол, где сын он понятия не имеет, так что какие к нему могут быть претензии, сам бы хотел его найти. Но и тут у короля Аргента нашелся мощный контраргумент. Он сказал, что если Ордена безразлично, что творит его сын, то он, король Аргента, выступит с заявлением, в котором прямо отметит, что все эти безумные деяния совершены сыном короля Сесерии, принцем Хендо. Одно дело нынешние слухи, а другое такое вот заявление. И тогда за головой Хендо начнут охотиться по всему миру. Никто не простит ему святотатства, совершенного в отношении древнего ритуала по защите мира от угроз с территории темного пятна. Что уж говорить о том, как низко тогда упадет во всем мире репутация Сесерии. Орден это взбесило, но он понимал, что король Аргента совершенно прав. Не стоило Хендо так плевать всем в лицо с темным пятном. Пришлось признать, что деваться ему некуда, и перейти к главному вопросу, что он может сделать, чтобы избежать такого заявления со стороны Аргента. Когда через 5 минут король Аргента отбыл, Сесерия лишилась миллиона золотых монет. И Драск еще и пригрозил, что снова приедет за дополнительной компенсацией, если произойдет очередное нападение. Как же плохо быть королем проигравшей державы и отцом сбежавшего и бесчинствующего сына. Эйсон, столица. От Терельта я помчался по крышам к Джереллу. Сам себя новый усадебный артефакт не сделает. Традиционно старик мне обрадовался, как ребенок радуется щедрому дядюшке, который часто приносит с собой подарки. Ребенком Джерелл отнюдь не был, но очень надеялся, что мое очередное появление будет связано с каким-то новым артефактом, о котором раньше он не знал. Ну, в принципе, и в этот раз он не ошибся. Помимо задачи по созданию нового усадебного артефакта, к Джереллу у меня было еще одно дело. Я хотел попробовать вместе с ним соорудить переходник к пространственному хранилищу, который позволит запирать внутри живых существ. Монстры там попросту застывали, не дыша. Их можно было достать и через полгода, и они оказывались вполне живыми. Ясное дело, что воздуха внутри не хватило бы на полгода. Воды и еды там тоже не было, так что раз монстр спустя полгода появлялся изнутри полный сил, то время для него там замирало. Важное отличие от артефакта в моем эспандере. В него ты сам забирался, пробыть внутри долго не мог и вылезал, чтобы не помереть без воздуха. А вот что касается пространственного хранилища с заморозкой времени, то не факт, что владелец артефакта, который пожелает туда забраться, сможет по своей воле оттуда выбраться. Если время там замирает настолько, что есть, пить и дышать не нужно, то более чем вероятно, что и думать внутри тоже невозможно. А если нельзя думать, то нельзя и приказать артефакту оттуда тебя выпустить. Вполне может быть, что это вариант самоубийства. Что мне еще было известно про пространственное хранилище с переходником, человек не мог засунуть туда другого живого человека. Бездыханное тело, да. Живого человека нет. А вот живые монстры упаковывались туда нормально, хотя имелись и нюансы. Нельзя было засунуть туда монстра, которого ты не победил, иначе при помощи такого вот артефакта и начинающий маг смог бы охотиться на монстров наподобие морского змея. Нет, живого монстра нужно удерживать на месте несколько секунд, стоя рядом с ним, чтобы артефакт принял его внутрь, считая это критерием одержанной над ним победы. Общение с архимагом я начал с задачи сделать очередной усадебный артефакт, но при этом так лукаво посматривал на него, что он сразу сообразил. У меня есть для него что-то новенькое из мира артефакторики, и мое желание поделиться новинкой будет зависеть от его сговорчивости по поводу усадебного артефакта. Крякнув, Джерел согласился изготовить новый усадебный артефакт по уже известной ему усовершенствованной схеме, и даже запросил неполную рыночную цену — 30 тысяч золотых монет. Впрочем, когда извлек источник, подаренный королем, он тут же перестал корчить недовольное лицо. Источник источнику рознь, и, принадлежа разным монстрам, они имеют разные особенности, знать которые артефактору всегда интересно. Я не стал упрямиться и рассказал ему, что знаю про источник у Шелегона. И в гораздо лучшем настроении артефактор выслушал от меня новое задание, тут же вызвавшее у него огромный интерес — сделать переходник к пространственному хранилищу, позволяющий хранить в нем живых монстров. Эта технология уже сейчас была известна высшим демонам, так что мне тоже хотелось ей обзавестись. А уж как хотелось Джерелу соорудить что-то такое совершенно никому из людей неизвестное. Тем более ему понравилось и мое пространственное хранилище. У него было свое, но оно оказалось меньше по объему в 3 раза. В такое ни один крупный монстр не поместится. В этом желании создать новинку в сфере артефакторики мы были едины. Сели рядышком, и я изложил ему все, что знал про такие вот переходники. На каком принципе они устроены, из каких материалов их делают... Сам я не продвинутый артефактор, поэтому понятия не имел, будет ли Джерелу достаточно того, что я рассказал. Или ему сказанное мной вообще полезно не будет. Мало ли какой момент, имеющий первостепенное значение, я упустил. Джерел не только меня внимательно слушал, но и помечал время от времени что-то на бумаге. Он был предельно сосредоточен на задаче так сильно, что заговорил только минут через 5 после того, как я замолк. Ничего. Эти минуты я потратил на то, чтобы обдумать, что смогу сделать с такого рода артефактом, если удастся его создать. Он очень много дает в плане стратегии и тактики. Можно, забравшись в тыл к врагам, выпустить у них монстра, чтобы отвлечь их от своих действий на время, или просто спровоцировать панику. Монстры так-то не шляются по земле, помимо темного пятна. Значит, первая мысль будет, что где-то рядом появился блуждающий портал редчайшего типа, через который монстры могут выбираться к нам на землю. Ну да, тут есть чего запаниковать, даже если увиденный конкретный монстр будет достаточно слабым. Другой вариант. Можно выпустить спрятанного в артефакте монстра, если возникли трудности с тем, чтобы оторваться от преследования. Пусть сражаются с ним, пока ты убегаешь. Но тут Джерел внезапно ожил, оторвав меня от размышлений. Выпрямившись, он сказал:
«Почти понял, как это сделать, но сорвалось. Оставляй мне пространственное хранилище и иди уже. А я войду в транс, может, поймаю ускользнувшую мысль».
Я одобрительно кивнул. Эти горящие энтузиазмом глаза я знал. Фанатик, которому сейчас не до гостей. Что же, это полностью в моих интересах. После этого я устроил личную встречу с Хлыстом. Тот, как я и просил его, собрал много информации обо всех бандитах, что торгуют портальным наркотиком, которые попались его людям, и об авторитетах, тесно связанных с этим незаконным бизнесом, а также о тех представителях криминального мира, которые с наркотиками не связаны и более-менее вменяемы. За последние недели, когда я был занят войной, два топовых клана, вовлеченных в торговлю портальным наркотиком, конечно же, успели создать новые производства и каналы сбыта портального наркотика. Вот и нужно было их определить и разгромить. Начал я с каналов сбыта. Пока займусь ими, узнаю что-то и про производство. Наверняка в этот раз информация о нем будет более надежно спрятана. И в целом я хотел вбить в мозг столичных бандитов одну важную вещь. Если ты занимаешься торговлей портальным наркотиком, на долгую жизнь можешь не рассчитывать. Какая бы там крыша у тебя ни была среди самых крутых кланов, они тебя каждый день не могут защищать. Они далеко, а смерть близко. Я хотел, чтобы позиция моего ставленника в одном из районов, которому я запретил связываться с торговлей наркотиками, начала восприниматься бандитским сообществом как мудрость, к которой стоит побыстрее приобщиться. Деньги и так можно заработать. Способов их сделать криминальным путем много. А жизнь-то всего одна. Я понимал, конечно, что два клана, крышующих наркоторговлю, будут очень против такой новой философии столичных бандитов. Но я постараюсь сделать все, чтобы помешать им ее разрушить. Само собой, они могли запугать бандитов. Но все же бандиты им нужны живыми, чтобы было кому торговать наркотиком. А мне нет. А того, кто готов немедленно убивать, в преступном мире уважают намного больше того, кто запугивает. Мне благоприятствовал еще один момент. И среди бандитов был раскол по поводу торговли портальным наркотиком. Особенно этот вопрос смущал тех бандитов, что обзавелись многочисленным потомством. Они понимали, что при том разгуле торговли портальным наркотиком, что есть сейчас в столице, это только вопрос времени, когда кто-то из их любимых детей будет подсажен на него. А слезть с него нельзя, способы это сделать никто не знает. Получить вместо сына или внука в доме наркомана, готового зарезать своих близких ради очередной дозы, не то, о чем они мечтают. После долгой беседы с призраком того авторитета, что торговал портальным наркотиком, и по данным Хлыста, я знал о том, кто из серьезных воров категорически против торговли портальным наркотиком. Вот их мне и следовало усилить. Да, они те еще мрази, и на их руках много крови невинных людей. Но моя задача проста. К моменту, когда вспыхнет война с демонами, портальных наркоманов в нашем королевстве должно быть как можно меньше. Это самый опасный контингент в их армии. Не с точки зрения боевой мощи, а готовности к зверствам. Стоит демонам спустить их на пару непокорившихся городов и дать немножко времени, чтобы все узнали, что они натворили с их жителями, как остальные города начнут массово сдаваться демонической армии в надежде получить взамен шанс выжить для горожан. Так что пришла пора напомнить наркоторговцам, что я решительно не согласен с тем, что в Аргенте людей подсаживают на портальный наркотик. Адреса у меня были, перед каждой операцией я уточнял детали местности на магическом глобусе Джоан. Чрезвычайно полезна оказалась штука и для этих целей, не сравнить с обычной картой. За одну ночь уничтожил руководство одной из группировок, главу и тех из его подручных, что попались под руку. Мог бы и быстрее. Но придерживался прежнего принципа — вызвать призрака главаря и обстоятельно беседовать с ним обо всех деталях его незаконного бизнеса. Как правило, один разговор влек за собой появление еще нескольких адресов, которые стоило навестить. За 6 ночей я собрал бездну информации о торговцах наркотиками в столице, а на 6-ю и 7-ю ночь убедился, что мое послание дошло до широких кругов наркоторговцев. Дома, в которые я наведался, чтобы вырезать очередную верхушку отдельных банд, оказались пусты. Видно было, что хозяева уходили очень поспешно из обжитого места. В принципе, я не расстроился. Перепуганные наркоторговцы, бросающие свое жилье, — это тоже результат. Так же, как раньше, бравые без оглядки, они теперь торговать наркотиками не будут. Отчасть, если я был достаточно убедителен, и вовсе бросят этим заниматься».